Итак, сегодня я разговариваю с Кишарой Нинки, у которой есть потрясающая информация по поводу недавних, или не таких уж недавних, находок в Мексике, а именно рядом с городами Тула де Альенде и Охуэлос де Халиско, которые внезапно возвращают нас на древний Ближний Восток, в шумерскую цивилизацию и Египет, и в другие места. Итак, я познакомился с Кишарой буквально несколько дней назад онлайн, и она представила серию фотографий, которые, как она сказала, были настоящими фотографиями настоящих артефактов из Мексики, которые выглядят совсем не так, как артефакты майя, совсем не так, как артефакты ацтеков, но все выглядят как то, что мы привыкли видеть в Египте, на Ближнем Востоке, в Шумере и в других местах. И поэтому это так потрясло меня и шокировало, что я связался с ней, и мы хорошо поладили, пожалуй. По крайней мере, я так думаю. И вот мы решили сделать это интервью почти что импровизированно. И она была очень любезна, во-первых, согласившись сделать это, а затем подготовив небольшую презентацию-лекцию и рассказать о собственном опыте по поводу этих находок. Множество находок в ряде мест, которые в данный момент полностью игнорируются научным эстаблишментом и правительствами, ну, конкретно мексиканским правительством, но также другими правительствами. Так как все это началось? Откуда это взялось? Трудно поверить, что это вообще в Мексике. Так что да, слово тебе. Это потрясающе, как все это связано вместе, потому что на самом деле это было несколько находок, которые были сделаны примерно в одно время. И с этими артефактами вначале им пришлось держать все это в секрете. Мексика не хочет иметь ничего общего с ними. И это проблема. И из-за этого частично эти артефакты сейчас разворовываются. Любой, кто найдет их, может сделать, что хочет, потому что они не под защитой. Потому что Мексика не заявляет своих права на них, и поэтому много лет никто ничего о них не знал. И очень часто их прятали. Находили и прятали, потому что иначе их бы просто разворовали или их уничтожили бы. То же самое мы видим с шумерскими и вавилонскими находками, связанными с анунаками. Там делалось то же самое и делается прямо сейчас на раскопках городов Эриду и Шурупак. То есть они идут, и так как никто не заявляет свои права, это можно просто уничтожить. И честно говоря, все это едва начинает выходить наружу. То есть именно едва. Не было никаких книг об этом, никаких каталогов, никто публично не вышел. Потому что, во-первых, эти артефакты невероятно провокационные. То есть ты можешь занять любую сторону в этом и устроишь провокацию. Поэтому никто в здравом уме, кто хочет иметь карьеру в науке, не собирается с этим связываться. То есть это слишком противоречивый материал. Это уничтожит твою карьеру. Ага. Окей. Что за команда занимается этим сейчас? Она частная или государственная? Это несколько частных команд, и они продолжают копать прямо сейчас. Они дошли до отметок от 3,5 до 5 метров в разных местах этих раскопок. Потому что сейчас есть два места в Мексике, но они также есть в Перу. И они также есть в Эквадоре. Потому что царство змея, которое было найдено в Эквадоре, похоже, связано с этими артефактами. Самое первое, что люди спросят, это откуда мы знаем, что это не фейк? Верно. Эти артефакты, можно сказать, подтверждают сами себя. Ага. Потому что они светятся фосфором под сильным ультрафиолетом. И это не тот фосфор, когда... Ну, это можно подделать, купить какую-то светящуюся краску. Нет-нет-нет. Это совсем другое вещество на этих штуках, которое светится только под очень сильным ультрафиолетом. Необычным ультрафиолетом. Нельзя просто взять обычный синий фонарик. Это не сработает, он должен быть очень сильным. Так что это первое. Но второе, это что эти артефакты излучают электромагнитную частоту. Окей. То есть, когда их тестируют, они реагируют на ультрафиолет, и с них можно считать частоты, которые слегка исходят от каждого из них. Поэтому, если кто-то попытался бы подделать их, понадобилось бы 5 секунд, чтобы доказать, о нет, это фейк. Кроме того, нужно было бы огромное комплексное знание, потому что несколько языков было найдено на них. 3 из них мы не распознали. Остальные — это протоиероглифы, протоклинопись. Ну, иероглифы, черт побери. Я пытаюсь выстроить их в нужном порядке, но там есть другие иероглифы, которые я никогда не видела. И да, я не лингвист, я всего лишь грязекопатель, но здесь ты смотришь на все эти языки, и даже клинопись не переводится как надо. Так что, как я сказала, там несколько языков. Это имеет потенциал стать раздетским камнем, потому что есть 3 языка, о которых мы понятия не имеем, что они такое. Но там есть древнегреческий, и, похоже, там есть ханаанский. Мы еще не перевели ханаанский, но мы видим наличие этого ханаанского, который также может оказаться финикийским или смесью с ним. Окей. Так что, опять же, потенциал для эффекта розетского камня здесь невероятен. Кроме этого, кроме языков, несколько черепов, нескольких рас, образцы костей нечеловеческих существ с множеством изображений всевозможных рас, включая, я бы сказала, 5 или 6 разных видов серых, разных видов удлиненных черепов, насекомоподобных рас, которых, я готова поспорить, североамериканцы называли людьми-муравьями. Так что это... Также там есть расы с собачьими головами, кошачьими головами, птичьими головами. Когда ты говоришь, вау, вы, ребята, хорошо веселились там? Да. Окей. Давай тогда начнем смотреть, какие слайды мы можем представить и поговорить о них по ходу. Здорово. Итак, что мы видим здесь? Во-первых, сами существа просто нереальные. Да. Это один из моментов, где можно сказать, слушайте, люди сегодня такое не подделают, потому что они не знают, как сделать этот фосфорный эффект, который сделали те люди 1000 лет назад. Итак, то, что мы видим здесь, с левой стороны, моей левой стороны, белый снимок, это сам артефакт. Ты выключаешь свет, направляешь на него сильный ультрафиолет, и то, что справа, это фосфор, который на патине по всему этому артефакту. Но невооруженным глазом этого не видно. Ага. Так что именно это такое? Я имею в виду этот предмет. Он размера примерно с медальон. Что это? На самом деле это размером 15-17 сантиметров. 15-20, может быть. То есть, по сути, страница из книги в половину стандартного формата. Вау. То есть, это как страница из книги, каменной книги. Да. Было найдено несколько каменных книг. И мы можем поговорить об этом, но у меня есть несколько снимков этих каменных книг. Теперь, на этой книге, что потрясающе, это этот парень, который стоит на коленях и подносит что-то этой центральной фигуре, с такими, как бы заплетенными в бороду щупальцами. Я даже не знаю, как назвать эту расу, он потрясающий. Но у него в руках эта шишка, как мы ее называем, в левой руке, которую он держит над этим существом, похожим на тот-то. И это не совсем тот, но... Я думаю о том, что этот парень, который держит шумерскую сумочку с заплетенными щупальцами и шишкой, похоже, что он дарует знания этому парню с птичьей головой. Да, интересно. Вау. Здесь так много всего. И что еще интересно, это череп у этого парня под таким же углом, как и черепа в Паракасе. Да. Гомокапенсис, как их называют, да? Да, это невероятно, и... Так много этих черепов найдено в Перу, но найти изображения, которые уходят в прошлое так далеко, это просто потрясающе. Во-первых, ты знаешь, где он был найден, этот конкретный артефакт? Это из Тулы. То есть Тула де Айенде. И все это, честно говоря, не ограничивается Мексикой. Это покроет... Это все еще будет расширяться, но я гарантирую. Бразилия, Аргентина, Перу, Эквадор, Мексика. Все эти места будут содержать похожие артефакты. Это только верхушка айсберга. И мы имеем дело с тысячами артефактов. Но мы не можем не видеть связи с мумиями Наска, расследование которых сделала Гайя. Мы не можем не увидеть связи с черепами Паракаса, которые сделал известными Брайан Форестер. И некоторые из них просто торчат на поверхности, некоторые были выкопаны, некоторые найдены в пещерах, некоторые были арками, но эти, кстати, были разрушены, но... Я правда считаю, что если мы дойдем до отметки в 9 метров, все это выйдет на совершенно другой уровень, потому что примерно на отметке 9 метров в глубину это то, где мы увидим следы удара кометы, которая упала на Гренландию. Окей. И это была комета с металлическим ядром. И они находят ее обломки до самой Антарктиды. Это совпадает с поздним Дриасом. Ага. И это предположительно, когда пала Атлантида, верно? Я думаю, что это не только Атлантида, это была глобальная катастрофа. И она действительно опустошила все. И, наверное, это можно назвать ранним допотопным периодом. Нет, я имею в виду этот период. Поздний Дриас — это когда закончилось, по сути, конец ледникового периода. И это связано со временем, на которое мы смотрим здесь. Да. Итак, мы смотрим на этих ребят. У него заплетенная борода, удлиненный череп. Если смотреть на египетские образы, у них у всех удлиненные черепа с небольшими тюрбанами или шапочками, которые закрывают их. Он держит тот самый шишковидный предмет. Да. И сумочку. То есть мы можем сказать с уверенностью, что это, возможно, версия, то есть художественное изображение тех самых анунаков? Я думаю, да. Исходя из того, что я выяснил, и как я это понимаю, ануна состояли из нескольких рас. Это не была только одна раса. Они были чем-то вроде совета из нескольких рас. Я знаю, что многие сегодня говорят о Совете Федерации, я честно не знаю об этом Совете Федерации, но... В этих артефактах мы также видим упоминание некоего совета из нескольких рас. Так что да, что касается... И нужно еще кое-что прояснить. Анунаки... Это ануна, которые родились на Земле. Этот перевод, что это те, кто пришел на Землю с неба, это полностью неверно. Окей. Слова «небо» даже нет в слове «анунаки». И это не одно слово, а два. Итак, «ки» значит «земля», а не «небо». Да, «ки» значит «земля». То есть это ануна Земли. То есть это и есть анунаки. Но Энлил, Мардук, Энки — это ануна. Ага. То есть это ануна, нерожденные на Земле, ты имеешь в виду? Верно? Окей. Отлично. Что-нибудь еще можно сказать про этот снимок? Нет. Извини. Ты знаешь, из какого материала это сделано? Кажется, этот был из кварца. Но это все каменные кристаллические артефакты. Они не сделаны ни из чего больше. Да, это просто потрясающий экземпляр. То есть взять только один этот артефакт, если найти его и доказать, что он настоящий, он уже ломает всю парадигму. То есть то, что ты говоришь, потому что большинство из нас не специалисты, это не должно так светиться, верно? Нет, не должно. Я должна сказать, что есть другая серия артефактов, которую затем тихо спрятали, и она была из Бразилии, и они назывались артефакты из пещер Лос Манос. Они тоже были с фосфором. И на них был язык, который мы не понимаем, с датировкой примерно в 15 тысяч лет до нашей эры. И кто-то показал их лет 15 назад, а затем они исчезли, без следа. Но те артефакты в Бразилии связаны с этими артефактами. Что показывает, что это не просто мексиканское явление или перуанское явление, это явление всей Южной Америки. Окей. Да, это было бы логично, скажем... Цивилизация атлантов была где-то между Северной и Южной Америкой, скажем. И это была империя, и было столько суши на севере и на юге, что было бы логично, что она распространилась по всем этим регионам. И они даже могли быть ближе друг к другу, чем сегодня. Потому что похоже, что удар этих обломков по земле в тот период, то есть события позднего Дриаса, я понимаю, что это теория, но мы видим этот массивный удар примерно 10 тысяч лет до нашей эры. Мы видим ледниковый период и массовое вымирание, и доказательства глобальной катастрофы. Я знаю, что все ссылаются на Платона. Окей, хорошо, мы знаем, что Платон что-то там записал. Но давайте посмотрим на другие вещи. Люди почти уже наизусть знают Платона. Окей, как насчет самих греков? Давайте послушаем греков. Потому что греки говорили... О да, атланты были мудаками. Я считаю, что это игнорируется, что греки... И у меня есть друг грек, и он рассказал мне об этом. Что греки помнят конкретно, как спартанцы и египтяне воевали с атлантами. Против атлантов, точнее сказать. Потому что атланты пытались захватить всю планету. Ага. Я не говорю, что они плохие, я говорю, что они просто были людьми. И это некоторые из тех людей, о которых мы говорим. Окей, итак. Это тоже. Просто чтобы люди понимали. Особенно этот парень в центре с египетской шапочкой. Просто повторим еще раз. Мы говорим о том, что это было найдено в Мексике, как древние артефакты, верно? Правильно. И это то, что мы видим. И... Одна из вещей, которую люди скажут сразу, это что это фейк. Это фейк, я могу доказать, что это фейк. Нет, вы не можете углеродно датировать камень. Для всех, кто сейчас кричит на экран, нет. Но эти вещи можно изучить и понять, что они были высечены лазером. А патина — частицы грязи и обломков, которые остались в бороздах с момента, когда они были сделаны, до сегодняшнего дня, вот что мы датируем. Ага. В которых есть органический материал. Именно. Окей. Я должна сказать, что у ромбовидного и круглого экземпляра, который внизу, я немного изменила цвета, чтобы они лучше выделялись. Это очень интересно. Во-первых, сверху мы видим две фигуры. Одна очень шумерская, опять же, с сумочкой. Существо очень типичное для... той традиции? Месопотамской. Да, месопотамской традиции. Энки, наверное, или существо типа Энки, скажем так. Затем мы видим еще одного парня, справа у которого также есть крылья, он также с бородой, и это тоже Месопотамия. А потом мы видим маленького чужика здесь, с хвостом. Итак, ты знаешь, что это? Эти маленькие ребята с хвостами есть повсюду. В некоторых случаях они символизируют кого-то, кто вышел из портала. Но в этом случае я думаю, что это связано с генетикой. Потому что есть масса указаний в этих артефактах на генетику, что они создавали людей, создавали животных, они смешивали гены. И когда ты смотришь на это... То есть даже смотря на месопотамские артефакты, они рассказывают о том, как они генетически модифицировали что-то, что тысячами лет они мешали массу разных видов и смотрели, что будет. Я думаю, что утконос был одним из них. То есть кто-то должен был быть пьяным, когда он сделал такое. Иначе как объяснить эту сумчатую утку? Ага. Да, то есть когда ты читаешь миф, то есть шумерскую историю, создание людей. Ты видишь, что они были полностью готовы создать существо, которое хотели. То есть они не придумали это вчера. Они говорили, я могу сделать это, я могу сделать то. Поэтому у них, кажется, была готовая лаборатория там. Похоже, что он либо их питомец, либо их создание, верно? Теперь, то, что интересно, это что это также может быть связано с Игиги. О, Игиги жили на Марсе, и они, по идее... То есть тогда это должно было быть общеизвестно, что Игиги были генетически спроектировали, что их создали для своей работы, и такие модификации продолжались, как бы странно это ни звучало. И был один фильм, где показывали, как они использовали солдат, в которых добавляли ДНК. Собак и другие ДНК. И, кажется, такими же были и Гиги. Да, ДНК собак, кажется, было в фильме «Восхождение Юпитер». Да. Да? Да, в этом фильме. Окей. Итак, здесь внизу мы видим, как эти существа почти лежат, но, наверное, это из-за формы этого медальона, или... что это такое. Но также другие сидят. Если мы... Эти ребята... Мы нашли несколько артефактов, где похоже, что эти ребята находятся под землей. Я все смотрю на них, и похоже, что они ничего не хотят сказать, кроме того, что они были под землей, под ногами у этих людей, которые что-то делают сверху. И это связь, которая всегда всплывает в голове. Я не знаю, как доказать это, но кажется, это одна из вещей, указывающих на Агарту. Подземные цивилизации, подземные жилища. У нас так много историй в каждой культуре о людях, живущих внутри земли. Конечно. Или это просто может быть подземная база. Возможно, потому что они не могли жить на поверхности, когда прибыли сюда. Это конкретная раса. Я думаю, это... Да, я согласна с тобой. Нужно принимать во внимание гамма-радиацию. Мы говорим о расах, которые выросли под другими звездами, эволюционировали под другими звездами. И для некоторых из них гамма-радиация была чрезмерной здесь. Существо с хвостом, маленькое, с которым они как бы играют, да-да, имеет такую же форму головы, как существа внизу. Да, и это может означать, что... А также у них довольно странная поза внизу, в которой они сидят. Это также может указывать на искусственные... утробы, камеры, чтобы выращивать их, что-то такое, да? Да, это вероятность, то есть, когда начинаешь размышлять обо всем этом, и вспоминаешь, как многие из этих рас имеют проблемы с бесплодием, меня увлекает эта картинка над ним с Анубисом. Да, создание похоже на Анубиса, который жонглирует, я не знаю, что это, звезды, планеты. Это невероятно интересно с Анубисом. Во-первых, он представитель псовой расы, о которой говорится по всей планете и на протяжении всей нашей истории. Называют ли их оборотнями, называют ли их людьми-собаками. В Скандинавии есть регион, который раньше назывался Доггерландия. Если пойти в Индию, там рассказывают, как они торговали янтарем с махараджами, потому что эти люди-собаки жили в горах и добывали янтарь. Да, и кроме этого... Извини. Да, здесь в России у нас тоже есть. У нас они даже есть как часть религиозной традиции, Святой Христофор, где говорится о пёсеглавцах, и некоторые есть в религиозном искусстве, которое есть сейчас. И это христианство, то есть это нереально, что это часть христианской иконографии иногда. Если почитать о Святом Христофоре, европейских изображениях Святого Христофора, он был ростом 2 метра и человеком с головой собаки из Индии, и поэтому в его истории он святой, покровитель путешественников, и Бог так благословил его, что превратил в человека. Вау, интересно. Он был человеком с собакой. Да. Наверное, кто-то превратил его в человека в летописях, не в действительности. Не по-настоящему превратил его в человека. Он, наверное, просто был признан как один из них, а не превращен во что-то. Если ты хочешь, если католическая церковь хотела сказать, нет-нет, мы не можем иметь эту нечеловеческую расу здесь, потому что мы называем их демонами, и поэтому Бог благословил его и сделал из зверя человека. Точно. Итак, что ты думаешь, он... Что это за объекты над ним? Во-первых, у них немного разные цвета, и, возможно, это разный материал. Эти три объекта найдены на нескольких артефактах, особенно на всех тех, что связаны с Ануна. Эти три представляют... И это под вопросом, так что я не могу говорить однозначно, но... То, что мы обычно видим, это изображение семиконечной звезды, четырехконечной звезды и формы полумесяца. Но этот предмет старше всех других изображений, и это самая старая версия этих трех объектов вместе, которые у нас есть. Я считаю, что это их родная система в созвездии Тельца. Потому что все эти... То есть посмотри, сколько быков мы имеем повсюду. Я понимаю, что все хотят засунуть Ануна и сказать, что... О, они пришли с Ориона. Нет, они не пришли с Ориона. Орион был частью ориентиров. Окей. Затем они пытаются сказать, что они пришли с Плеяд. Нет, Плеяды также являются ориентиром для указания на быка. Потому что бык был очень важен, небесный бык, телец. Они не говорили небесные плеяды, они не говорили небесный охотник, Орион. Они говорили небесный бык. Окей, итак, зачем эти три объекта тогда? Что они представляют? Когда ты идешь через глаз тельца в этом созвездии, ты находишь красную звезду. И это, я думаю, какая-то отсылка на их систему. То есть одна из них может быть даже Нибиру, или может быть это троичная система. Это то, что невероятно важно для них, и они изображают это на многих артефактах во многих странах, где они ссылаются на эти штуки, и это супер важно для них, но мы не уверены, что именно это такое. То есть у нас это даже есть на картах Таро. Итак, альфа-звезда в созвездии Тельца — это Альдебаран. И мы слышали массу упоминаний этой звезды. Да. И это оранжевая звезда, кстати говоря. Если мы посмотрим на эти звезды здесь... Да, окей. Это одна из вещей, которая дошла до наших дней. Если ты пойдешь сегодня на Уолл-стрит, что ты увидишь на Уолл-стрит? Быка с красными глазами? Да. И многие тут же скажут, что это зло, но нам нужно убрать религию отсюда. Потому что есть люди, которые смотрят на этого быка и говорят: «О, вы не понимаете, это зло». И ты спрашиваешь, почему это зло? Это бык, представляющий тельца. Ну, из-за золотого тельца, из-за таких существ, как Молох и Ваал, которые также были с головой быка. Но это только одна часть. То есть у нас есть быки в Месопотамии, быки в Египте, быки в Южной Америке. То есть мы же не будем смотреть на людей и говорить, что все люди зло из-за одного Наполеона. Так что да, кто-то делает что-то, потом все это раздувается. Всегда есть кто-то с больной головой, кто жарит людей на сковородке. Да. Ребята, которые справа и слева от этого собачьего существа. Да. На что они похожи? На твой взгляд. Это правда потрясающе, потому что оба этих парня похожи в скафандрах со шлемами. Есть разные отсылки на артефактах, рассказывающих о том, что они покидали какое-то место или эвакуировались. И эти двое здесь выглядят, как будто они просто ждут автобуса. То есть мы одеты, вещи собраны, мы готовы лететь. Окей, интересно. Итак, эта фигурка здесь, которая кажется частично сломана, вроде бы. Это также 25 сантиметров, и мне нужно точно проверить его размеры. Этот парень довольно большой, это то, что ты бы поставил на свой камин? Угу. Как украшение? Я не уверена, что это украшение, возможно, образовательной цели. Они изображали себя очень много, и этот парень здесь. Похоже, что это не случайно, что череп человека, который он держит, более удлиненный, чем его собственный. А, он держит череп здесь. Да, вау. И он очень похож на черепа Паракаса. У него такой же угол, и похоже, что эти удлиненные черепа, так же, как мы видим у Ахинатона и Нефертити, и семьи Тутмоса, показатель королевских кровей. То есть, держа этот череп, он как бы говорит: «Да, люди с большими головами, они главные». И он сам не выглядит как среднестатистический мужчина-европеоид, не так ли? Нет, однозначно нет. Итак, ты знаешь, откуда он? С каких раскопок он взят? Они все из разных мест, и кажется, этот был найден в Халиску. Хорошо, давай пойдем к следующему. Тому, что похож на египетский, или не похож, это одна традиция, наверное. Здесь есть... Похоже, это какое-то божество, да? Что ты думаешь? С египетским элементом это выглядит как указание на связь с Богом Солнца. Потому что у него этот солнечный круг над головой, и обычно это указание на божественность. И теперь Анг — это одна из вещей на этом изображении. Анг смотрит прямо нам в лицо. Да, их даже два здесь. Да, я знаю, что сегодня мы используем Анг как некий оккультный символ с сакральным смыслом и все такое, но этот парень держит его на запястье, то есть он засунул руку в него. Поэтому я думаю, что это не был какой-то сакральный символ, каким он является сегодня. Это похоже на ключ, который он просто повесил себе на руку и говорит: «Да, сейчас я закончу здесь, а потом возьму ключ и открою дверь». То есть в этом есть некий практический смысл. И цари в тот период были воинами и жрецами, поэтому от них ожидалось глубокое посвящение. И этот парень здесь, у него борода фараона. Я боюсь, что я не хотела бы сейчас теоретизировать о том, кто он, потому что мне нужно поработать над переводом больше. Потому что здесь есть картуши на фоне, есть то, что выглядит почти как раннегреческий, древнегреческий под ним. То есть эти треугольные символы. То есть пока недостаточно, чтобы сказать точно. Ясно. И какого размера этот предмет? Этот поменьше. Этот, опять же, сантиметров 15-20. Опять же, как страница из книги. Понятно. Итак, снова просто повторим для аудитории. Это было найдено в Мексике. Да, это Мексика, но я не помню, какой город. Да, я знаю, просто чтобы это дошло до людей, что... чтобы они осознали, что это действительно из Мексики. Это не Египет, со всем этим египетским, да, со всем откровенно египетским символизмом. То есть, если показать это школьнику сегодня, он скажет, что это Египет. Да, это архетипное египетское изображение здесь. Здесь, наверное, 10 вещей, которые говорят, что это Египет. Верно. Еще одна вещь, знаешь, многие люди смотрят на Египет, мол, это такая древность. Нет. Поверьте, вы смотрите не туда. Есть гораздо более ранние хроники до Египта. И технически то, что интересно, это если они датировали сфинксов 10 500 лет до нашей эры, эти артефакты примерно того же периода, что и сфинкс. Окей. Интересно. И существо справа это... О, этот парень потрясающий. Я обожаю его, он один из моих любимых. Я добавила здесь черно-белого, но он не черно-белый, а немного желтоватый, но... Я хотела выделить детали, потому что этот парень просто потрясающий. И он, насколько я видела, пока единственное изображение, которое у нас есть, этих насекомоподобных существ, которые, как я думаю, североамериканцы называли люди-муравьи. Да. И что делает его еще лучше, это что у нас есть череп. И это череп, я отправила тебе его изображение. Это последнее изображение. И эта раса здесь связана с этим черепом. Окей. То есть был найден череп, и он органический. Да, да, вау. Это безумная, совсем другая костная структура. Его нужно секвенировать, и это уже в процессе. Вау. Вот это да. Потрясно. Это просто невероятный череп. Когда смотришь на него, то не кажется, что это череп этой расы. То есть, он размером с человеческую голову, но когда смотришь на него, здесь нет мандибул. Но если посмотреть на носовые пазухи, на глазницы, ничего из этого не похоже ни на какой вид млекопитающих или даже водных. Ты смотришь на это и говоришь: блин, это жук. Это большой жук. Я не хочу встречаться с таким жуком. Итак, это подтверждено как органика. Да, ты уверена. Это однозначно кость. Он очень хрупкий, это один из предметов, которые они боятся перевозить, чтобы с ним ничего не случилось, и это понятно. Офигеть.